В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня у нас необычный эфир, не студийный эфир. Сегодня мы на выезде в Тверской области, Вышний Волочок. Василий Вурста, я представляю, это наш гость сейчас. На самом деле мы сейчас больше расскажем. А сначала, Василий, здравствуй.
Здравствуй.
Здесь нас очень много. Я не знаю, сколько десятков или сотен человек. Люди из разных уголков России приехали сюда. Здесь сбор бывших зависимых и нынешних, текущих, да?
Да.
Реп-центры здесь собрались сейчас.
Да, больше 200 человек.
Интересный такой городок построили на берегу водохранилища. И у меня цель моя, мое служение – это запись программ. Записываем людей, которые были зависимы и которые каким-то образом, можно сказать, каким-то чудом исцелились. И вот об этом чуде сегодня разговор пойдет. Василий, еще раз напомню, я Наталья Чернякова, Василий Вурста.
Родился я в Украине, в Закарпатье. Мне 38 лет. В благополучной семье. Мать медсестра, отец водитель. Ну, всего хватало. Учился как-то до 6-го, по-моему. До 6-го нормально, отличника. Ну, а дальше хотел казаться повзрослее. Начал пробовать сигарет, увлекся. Потихоньку, уже в лет 14, уже, помню, сигареты были по талонах. Нельзя было купить. Уже у меня никто с родителей, вообще с родственников никто не курит. Так я эти талоны собирал и покупал на них сигареты. Там примерно на каждого выдавали там по 10 пачек. Ну, я в 14 лет я уже курил уже полноценно, уже пачку в день. Значит, туда к 15 начал пробовать алкоголь. В 9 классе уже, помню, видеосалоны открылись тогда. И вместо школы ходил в видеосалон фильмы просмотреть. Это в восьмом классе начал. И беру сумку, в школу выхожу, родители видят, что иду в школу. Сумку забросил где-нибудь, чтобы никто не видел. Пошел, посмотрел фильма 3. Возвращаюсь, мои одноклассники со школы, я тоже с ними сумку на плечо пошел, тоже со школы. Так и научился в карты играть, там на деньги в школе тоже все играли.
Ну вот все, что ты говоришь, это получается, что ты очерчивал сам план жизни.
Ну да.
Ты сам очерчивал вот то, что тебе нужно. Потому что ребенку полагается пойти в школу, вернуться со школы, сделать уроки. Но ты как-то решил там в каких-то 12-13, во сколько-то там лет, ты решил, что вот так. Почему?
Ну, как-то увлекало, хотел взрослым показаться. Я помню, до этого фильма, ну, фильмов никаких не было, там что, самый такой был боевик, там индейский или какой здесь видеофильм, мне понравился, помню, первый свой фильм смотрел, «Кровавый спорт» про Ван Дамма, мне очень понравился, ну и так как-то увлекло, деньги воровал у родителей, ну по мелочи, получалось так, выигрывал у одноклассников, ходил в видеосалоны, а дальше туда уже 15 начал пробовать алкоголь. Помню, вино, это портвейн, да, в школу как-то день рождения кому-то было, принес вместо книжек полную сумку бутылок вина. Напился,
ну,
так.
Ну, послушай, ну крутой ты был. То есть ты себе позволял, да. Это не каждый мальчик себе позволял. То есть какой-то авторитет ты себе зарабатывал?
Ну да, можно, да.
Или все катилось, как катилось?
Нет, и зарабатывал, плюс зарабатывал авторитет к старшим, чтобы старшим там на 2 года, на 3, чтобы с ними ходить. Тогда уже начал 15 лет ходить на дискотеку, ну с ними выпивать. Ну правда, как мы приносили там еще несколько таких поменьше мы искали, приносили и с ними уже выпивали.
И что вы в школе напились?
Ну да, в подвале там раньше, ну не раньше, то ну, уже закрывалось, это был 92-й, уже забрали оружие со школы. Раньше был тир там, ну как тир, это обучали военные, было там в 10-11 военное обучение было в школе, там перед армией. А тогда уже закрыли, забрали, и вот мы ходили туда, там сетку сняли, и ходили там, сидели, выпивали тоже вместо урока, уроки там прогуливали. После 9 класса я ушел со школы, тоже до этого не было, тогда как-то разрешили, если хочешь, ходи в школу, если не хочешь, не ходи. Ну так, после бросил школу, поехал, 15 лет поехал, помню, от меня в Ростов-на-Дону, да, поехал деньги зарабатывать на это уборку арбузов, да. Ну, заработал нормально в то время, приехал домой. И обратно, ну, употреблять, гулять, и, ну, другие нормальные деньги. И обратно дальше осенью начал. Поехал тоже, поработал месяц, заработал деньги. Обратно так. И так, чем дальше, тем больше начал употреблять алкоголя. Дальше армия. Армию отслужил нормально. 20 лет вернулся. Тоже полгода ничего не делал, тоже употреблял алкоголь. До армии еще появилось у меня много знакомых, пошли наркотики. И они все как-то, тогда не было еще таких серьезных наркотиков. Ну, это серьезно, можно сказать.
Но они были, просто массово,
да,
не было.
Было много мака, тогда еще оно разрешено было после распада этого, после распада Союза. Это не было в СССР наркоманов одну другу. И мака много кто сажал. И начали убирать, собирали маки. Ну, молочко, опиум с него собирать. Они все кололись, вот так кололись. Я не хотел. Ну, не хотел, потому что я видел, что эти мои одноклассники, они старшим постоянно что-нибудь ищут там, или для наркотиков, или растворитель, или димедрол, или воруют этот мак. Ну, я не хотел ходить, бегать, искать это, я с ними не кололся. Вот я так сидел, было несколько раз приходил, и сидя там человек 10-15 колются, ну, я отказывался, ну, никто не налегал, чтобы я кололся. Правда, давали мне покурить там марихуану, так покурю и все. А после армии уже повзрослее стал, дай, думаю, попробую. Еще одного нашел, что он пробовал с лет 14. Ну, пошли тоже, насобирали опиум, сделали, кололись. Ну, и так потихоньку за полгода после армии ничего не делал, ну, кололся. Ну, правда, как-то на систему, что полностью, чтоб есть еще там кумарит, как рассказывают, у меня этого не было.
Ну, смотри, ты, я не слышал какой-то агрессии, каких-то таких приключений с твоей стороны. Ты, получается, тихонько отплывал сам от общества, но не очень вредил обществу?
Нет, этого не было.
Ты просто уплывал да, от нормальной жизни.
Сам себя уничтожал. И вот дальше поехал за границей, поехал в Братиславе. Да, в Братиславе 20 лет, ну, сделал после эти полгода дома, ну, прокололся там, употреблял все, что можно, алкоголь. Дальше, ну, и сделал себе паспорт, загранпаспорт, поехал туда работать. Там 2 года почти работал, все узнал, начал разговаривать по-словацки, язык выучил. И все как-то стелилось, все нормально, более-менее. Ну, и деньги были хорошие. Ну, тоже чем дальше, тем уже как-то с алкоголем. Так на выходные так выпивал, что уже не помнил, что делал. Такого раньше не было. И так 2 года проработал там. Дальше меня депортировали. У меня просроченная виза была. Я не знаю, как-то серьезно об этом не думал. Я вообще не думал, что могут депортировать. Получалось так, что взятки платили. Там тоже платили взятки. Если поймают, просрочено. Там
Вы строили?
Да, на построительство большинство.
ну, не думали, что депортировать. А кто вообще что думает, кто употребляет алкоголь и наркотики? Для меня это вообще главный вопрос. Что думает человек, который постепенно все больше и больше, ну, так скажем, втягивается, и вот увяз, уже ты видишь, что ты увяз, но ты продолжаешь. Что ты себе говоришь? Когда захочу, брошу, ты говоришь себе?
Да, вот, тебе кажется, что вот ты можешь в любое время все это бросить.
А почему не бросаешь сейчас? Вот, например, себе вопрос задать.
Не, ну как, бросаешь на время, бросаешь, угу. Там, ну, на месяц-два.
Ну вот я почему этот вопрос задаю?
И да, и дальше.
Каждый человек себя проверил. На самом деле мне кажется, что он себе врет, этот человек. Он себя проверил и понимает, что он не бросит.
Конечно, нет. Я дальше уже, в то время я еще думал, что могу бросить. Но дальше я уже, по некоторое время назад я понял, что когда попал в центр, что я живу, у меня кровооборот идет. Я постоянно что не делаю. Как бы все, что не зарабатываю, все в дыровой карман. Постоянно, ну, заработал и куда-то уходит, непонятно.
Каким путем начался вот задний ход ты начал давать? Каким путем? Это какой-то блик, это какое-то слово где-то кем-то произнесенное, чей-то пример. Вот как в твоей жизни это было? Это постепенно происходит, вот задний ход. Кто-то в больнице идет, кого-то взяли условно-досрочное, дали, он чуть-чуть одумался и начал что-то искать другое. Вот как ты задний ход давал?
Задний ход как-то, я увидел, что все, я погибаю. Даже ездил, у нас там в области много монастырей, вот ездил к монаху такому, ну что, старец, можно сказать, клялся, что не буду употреблять алкоголь, ложил руку на Библию, что там в течение года. Но я не выдержал. Это на год я, что вот за год я клянусь Господу, что не буду употреблять алкоголь. Но я этого не выдержал. Я через полгода обратно начал употреблять. Но за эти полгода я заменил алкоголь наркотиками. И после, как употребил алкоголь, все вместе у меня началось. Я ехал с дома, километров 150 отъехал, и меня как труханула эпилепсия. Я после этого, меня еще километров 500 проехал, меня обратно отвезли домой, и я лежал в травматологии 10 дней. Я весь лоб разбил. И тоже это продолжалось постоянно. И... Ну как, сколько зайду в запой, столько я трухала.
И все. И вот тут приходят мысли, естественно, нужно что-то делать. И вот в этом же месте человек понимает, а сделать он ничего не может.
Да. И как-то тоже последнее время работал в Москве. И на работе я и еще двое тоже начали употреблять алкоголь. И нас выгнал хозяин, директор, выгнал с работы. Ну, поехали домой. Домой я не доехал. Доехал только до Брянска. В Брянске, ну, разошлись, остался я. Я не хотел домой ехать, потому что я знал, что обратно то же самое будет. Мне не очень уже рады там. В Брянске остановился. Как-то без денег, без ничего. Слава Богу. Ну, как с Господа, я знал, у меня бабушка православная, и меня учила в детстве молиться, я молился, и мать сейчас, мать тоже последних 20 лет тоже Библию читает, тоже веру. Я знал Бога, сколько раз обращался, так уже попадал в такие ситуации, что некому обратиться, только к Господу, и Господь помогал. В Брянске тоже как-то пошел в церковь, и помолился, и Господь нашел и жилье, и работу, и все наладилось.
Но просто ты без ничего в чужом городе,
без
и все нашлось.
Никого не знаю, тем более первый раз я в городе. Слава Богу, в течение месяца уже все нашлось. Все, думаю, больше не буду употреблять алкоголь. Но как-то случилось, пошли деньги, и забыл я за все, что и Господу обещал, что не буду больше. и так круговорот обратно.
Василий, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Оправдал меня. Его я часто огорчал, но он меня всегда прощал, когда в смирении я приходил к нему. Открой ему сегодня дверь. Тебя он пролил кровь сильней всего. Его любовь. Открой ему сердце свое, он видит все, он знает все. Его любовь к тебе так велика. За тебя отдал, чтоб ты его любовь познал и принял жизнь спасением на века. Открой ему сегодня дверь. Иисус стучит к тебе теперь, ведь за тебя
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Василий. Каждый раз, наверное, сегодня я буду поправляться, что не наш гость, а я гость здесь. Мы находимся в Вышнем Волочке, мы находимся на очень большой конференции в красивом, красивущем лесу. И пишем программу с Василием. Василий, и вот очередной раз уже Бог просто все для тебя сделал. В чужом городе Брянске, где ты без денег, без ничего, все нашлось. Работа и жилье.
Да, Да, все, слава Богу.
И опять деньги, и опять все на старые круги.
Да, и обратно все назад. И было так, что выпал с окна, тоже пьяный, с третьего этажа здесь, в Брянске. Меня положили в больницу в пятницу. Я в понедельник уже тоже там взмолился, все, думаю, спину сломал, не домой попасть, вообще ничего. Слава Богу, снимок сделали. Ну, помолившись, снимок сделали, все хорошо. И в понедельник я уже вышел, уже ходил, все нормально. Через некоторое время, это было где-то 19-20 марта, я не помню то, что 26 марта у меня день рождения, я уже забыл, что я молился, и обратно начал употреблять немного, правда, алкоголь. И так обратно на свое старое я возвращался. Дальше как-то работали втроем, тоже организовали работу, работали потихоньку в Брянске. Ну, один стул был наркоманом, мы двое с, ну, алкоголем, можно так, не наркоманы, алкоголики со Смоленским. Этот в Тулу поехал на майские домой, мать его позвонила, сказала, что его нашли мертвого в парке машин. Ну, я не знаю, что там произошло, я думаю, передозировка, потому что до этого у него было уже такое, что его находили в машине, его еле откачивали. Ну, а мы со Смоленским употребляли алкоголя много, так что срок с квартиры нечем уже рассчитываться, подходил срок за квартиру рассчитываться. Смоленский уехал домой, я обратно очутился на улице, встретил там одного тоже старого, уже знакомого с Брянска. Я пошел к нему на дачу, ну, там притон, там одни уходили, другие приходили, постоянно алкоголь. Ну, там я пробыл некоторое время. Дальше я оттуда ушел, покупал я спирт. В аптеке встретил я женщину. Женщина Оксана, она тоже занимается миссионерскими таким служением. Встретил я ее. Она предложила мне пойти в центр сходить. Ну, она сказала, мой муж тебя отвезет. Я тогда не соглашался, потому что я купил уже спирт. У меня был спирт. Сказали, еще утром поеду. Ну, ладно. Согласился, поехал. Муж ее зашел за мной, поехал, отвез меня утром в центр.
Ну, значит, в центр, давай как-то объясним, в реабилитационный центр.
Реабилитационный центр, угу. Да, города Дядьково. В центре первое время, 2-3 дня я пока приходил в себя, ну, дальше начал изучать Библию. Начал молиться.
Ну,
начал,
как все там изучали.
Да, начал Господа просить. Нашел себе комнатку тайную, чтобы, ну, там такое, после лестницы небольшое. Там начал каждое утро, каждый вечер, да, молился там, просил. Ну, так как через некоторое время услышал уже, там нам не разрешают ни по телефону, и телефоном пользоваться. Услышал, что дома на Украине началась война. И тоже эти переживания за своих родных, я толком не знал, что там происходит. Тоже молился, о себе, как можно сказать, и не молился. Просил о родных, о близких. И через некоторое время в центре, через недели две, поехали на работу. И там были люди, было несколько человек неверующих. И меня попросили, выходили курить, спросили, пошли покурим. Я, не, спасибо, не хочу. А дальше стою и думаю, как я это отказался. Я сколько не пытался бросить курить за 25 лет, никак не получалось. Больше недели я не мог выдержать, потому что, ну как, уже на 3-4 день даже во сне снилось, что я курю. И так я понял, что Господь меня меняет. Что вот как легко с Господом, ну, отказаться от... Что Господь может изменить человека.
Ну, я вот слушаю тебя. У тебя даже не было особой борьбы. Бог преподносил тебе вот подарки.
Да,
как бы легко на первый взгляд. Вот все, что ты рассказываешь. Раз устроился там за границей, пошло дело в Брянске. ты совершенно пустой, без денег. Без есть ничего, квартира, да. Жилье, есть работа.
Да, без
сюда
документов.
Пришел, да, сюда пришел, тоже получается быстро понял и быстро отказался. Не,
Господа, я верил с самого детства.
То есть для тебя Бог был реален, поэтому реален, тебе не надо было доказывать, что Он есть.
Да, и я верил, что, но обращался постоянно в таких ситуациях, уже безвыходных ситуациях, и постоянно Господь меня вытаскивал. Откуда бы ни было, вытаскивал, и я обратно. Но я обратно предавал его, я обратно падал обратно в ту же яму, но еще глубже, можно так сказать. Это происходило постоянно в моей жизни такое. Все налаживалось, все хорошо.
Ты с первой реабилитации изменился?
Да, я с первой. Это у меня первая реабилитация, я полностью ее прошел.
Сколько месяцев?
Прошел 5 реабилитации и 3 адаптации. Но вместо адаптации я обратно поехал. Открывался поселок Кокино в Брянской области. Олег, наш руководитель, пригласил меня вместо адаптации поехать там помогать.
В общем, по-моему, и есть адаптация. То есть ты уже был не подопечный, а ты уже пользу нес.
Ну да, и, да, я пошел, ну и там трудился. Дальше так сложилось, что...
Скажи мне вот, ответь мне на такой вопрос. Теперь ты стал по другую сторону баррикады. Теперь ты видел людей, которые заезжают, люди, которые хамят, люди, которые хитрят, которые не хотят ничего бросать, которые пересидеть очень часто хотят, особенно в зимнее время. Как ты относился к тому, что они как бы безнадежные, на первый взгляд, неблагодарные?
Ну, я относился как к людям. Для меня главное помочь человеку. Я знаю, что тоже я оказывался в безвыходных ситуациях.
Вот, то есть ты относился так, как прошедший это же сам.
Да, и я старался объяснить этому человеку, что я тоже в такой ситуации был, что Господь может помочь в любой ситуации. И как-то объяснял, такие уже пожилые люди, больше 50 лет, он сейчас тоже трудится в Железногорске. Я как-то ездил, вот я показал, вот человек, мы ездили к одному брату, вот человек тоже ничего не имел, ему больше 50 лет, сейчас жена, дом, все хорошо. Так что старался объяснить так человеку, что тоже, если будет с Господом, это все может быть, все это реально. И тоже такие свидетельства, там у нас человек, мы работали у него тоже 56 или сколько лет, вот у него недавно, года 2 назад ребенок родился маленький, жена, и это все реально.
Вась, ну я вижу здесь, приехали люди с семьями, люди бывшие наркоманы, и они с такой радостью водят за руки деток, с женами приехали, образовываются семьи, но процентно все равно это мало людей, вот выживает.
Ну мало, да большинство уходит. Большинство уходит.
Почему нет силы воли у человека? То есть человек понял, что это хорошо, хотел бы, но нет силы воли. Или они не находят это интересным?
Как сказать? Ему кажется, человек приходит восстанавливаться. Ему кажется, что он все сможет своими силами. Это самообман, потому что своими силами... Это, не знаю, сможет...
То есть человек должен дойти до какого-то дна и уже довериться Иисусу безоговорочно, что только Он вынесет, так?
Ну, не все до дна. Есть еще понимают тоже, что Он на самое дно не падает.
Ах, то есть Он не такой плохой еще.
Да, Он понимает, что Ему надо, чем быстрее Он бросить какую-то зависимость, тем лучше для него. Вот здесь тоже встретил человека, он как-то и у нас был в центре, и здесь был в этом волочке один раз, дальше ушел, родители его обратно к нам, и, ну, родители, и как, нормально зарабатывают, нормальная семья, он балуется наркотиками, можно так сказать. Сейчас у нас побыл 2 или 3 дня, тоже закурил, тоже ушел. Здесь обратно. Здесь вчера с ними разговаривал. Он тоже говорит, что надоело. Говорит, рано или поздно все равно или умрет, или заболеет там разными болезнями, или умрет, или посадит. И все. тоже понимаешь, что чем Василий, быстрее это он...
А ты сюда приехал как служитель сейчас?
Да, помощник служителя.
Как помощник служителя? Да. Неважно. Какие твои планы?
Ну, я так наперед не загадываю.
Ну,
далеко.
Желания тогда какие?
Ну, желание пока трудиться в центре. А пока далеко не смотрю, потому что сколько не смотрел, ну, раньше без
правильно,
Господа
никогда правильно.
Ничего не выходило.
Сколько я планировал, так да. не получалось. Да. В моей жизни тоже так, сколько я не планировала, так не получалось. Но, кстати, получалось лучше, чем я планировала. Да. И вот сейчас, когда все будут разъезжаться, вы снова едете в Брянскую область.
Ну да.
Заниматься своим трудом.
Да.
А дальше Украина, остались родственники, не все спокойно там. Ты доверяешь, что Бог как-то все устроит?
Господу,
ты
да.
здесь, в России.
Да, я доверяю Господу, что все устроит, потому что, про что я молился, это все сбылось. И с родственниками, слава Богу, все хорошо, все нормально.
Они тебя приняли новым?
Приняли.
Они поверили тебе?
Не очень поверили. Так через... Ждали, пока я приду ночью, можно сказать, на четверых прилезу. Не было такого. И как-то ночью пришел в комнату, ну, переодевался, мать заходит посмотреть, трезвый я или нет. Тоже.
Да, потому что... Настороженно.
Да. Ну, что такого обычно, когда я...
Хорошо.
Приходил.
Какой ближайший план встречи с родственниками? Вот когда?
Вот я недавно только с дома. В воскресенье я приехал оттуда. Я был, слава Богу, все там, зачем и права поменял, зачем ехал, все сделал, даже и больше.
То есть в жизни все складывается потихоньку.
Да, все складывается.
Ты доволен тем, как складывается? Ну что, не все быстро, у тебя нет пока семьи, у тебя нет пока жены. У тебя есть какой-то покой, какой-то мир и понятие,
да.
что все будет, но постепенно.
Да, есть. Я вижу эти свидетельства, я вижу этих людей. И есть, как сказать, есть душевное спокойствие. Душевное спокойствие еще тогда, когда в центре, когда на события на Украине, я понял, что у меня как-то на душе спокойно, нету этого сильного беспокойства, так как раньше я там все бросил, поехал узнавать, что там, куда.
Ну, это упование. Это упование на Господа, это дар, и ты им уже владеешь. Василий, спасибо большое. Время программы подходит к концу, и я благодарна тебе за то, что ты открыл сегодня наше сердце. Почему? Потому что это цепочка. Сегодня ты рассказал кому-то, а завтра кто-то это услышит. И это будет ему поддержкой.
Спасибо.
Так. Спасибо и до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес. www.rcr.ru.
Сердце свое. Все, он знает все, его любовь к тебе так велика. Он сына за тебя отдал, чтоб ты его любовь познал и принял жизнь спасением на века. Открой ему сегодня дверь. Открой ему сегодня дверь.